Холмогорская резьба.
Здравствуйте, друзья! Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров не в студии, но на связи с Радио Спутник в прямом эфире. Егор Станиславович, приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Алексей.
Ну, давайте начнем, знаете, с чего? Ну, поскольку вы не только публицист и писатель, но и историк, очень хорошо в этой теме ориентируетесь, с моей точки зрения, по крайней мере, мне очень интересно всегда вас слушать. Любое историческое событие, оно вызывает некие параллели, но, в принципе, исторические аналогии, равно как и, например, те же геологические, они являются неким инструментом изучения, и можно найти в прошлом какие-то ответы на то, что происходит сегодня. Ну, вот, в частности, нас и нашего, так сказать, лидера страны, нас считают рабами и называют, причем в открытую, а нашего лидера диктатором, там, сатрапом, еще как-то, как угодно, да. Например, интеллигенция у нас всегда посматривает за рубеж, и это тоже не в первый раз у нас в истории. У нас бардак очень часто соседствует с подвигом. Это все то, что я почерпнул, глядя, ну, я пока не все посмотрел, но с удовольствием, так сказать, гляжу на экран. Ваш фильм 1812, Первая Отечественная. Вот какие еще исторические параллели с сегодняшним днем вам удалось, с вашей точки зрения, отразить?
Да, знаете, ну, на самом деле, действительно, когда мы начинали снимать этот фильм, мы это начали делать во второй половине августа, мы даже не могли себе представить, насколько он окажется актуальным, какое количество всевозможных параллелей в нем заложено. Но одни были достаточно очевидны, скажем. Достаточно посмотреть на нашу современную, разбегающуюся в разные стороны, там, от Верхнего Ларса до Стамбула, до Лондона и так далее, интеллигенцию, и вспомнить феномен, который существовал тогда во всей Европе, так называемые офранцужены. В любую страну, куда приходил Наполеон, где он которую он оккупировал, обязательно находилось большое количество коллаборационистов, которые, соответственно, начинали работать на Францию. Вот. И, собственно, он опирался на вот эти структуры, на этих людей, и достаточно успешно контролировал большую часть Европы. И вот только в России Наполеон столкнулся с тем, что здесь таких офранцуженных на практике практически не оказались, буквально считанные единицы. Вот. И почему это произошло?
Не, извините, я прерываю, извините. Первые, если мне память не изменяет, 8 страниц романа Толстого «Война и мир» написано на французском языке.
Да. Вот это было самое удивительное чудо 1812 года. У нас до войны была офранцужена вся аристократия, офранцужено все образованное сословие, все разговаривали по-французски и так далее. То есть, если бы Наполеон пришел на Россию буквально на 5-7 лет раньше, чем он это сделал, то, ну, скажем так, столицы перед ним, видимо, пали бы. Потому что вот все эти люди с первых страниц романа «Война и мир», они действительно перед ним бы просто капитулировали. Но как раз мой фильм, первые главы моего фильма рассказывают о том, как началось сначала в стране культурное восстание. Восстание именно вот против вот этой французомании, европомании, западничества и так далее. Началась, скажем, деятельность адмирала Шишкова, над ним любили потом потешаться за слова там типа «тихогром фортепиано» и «шаракат», «бильярд» и так далее, но по сути-то его как бы послание ко русскому обществу было услышано А, надо говорить по-русски, надо говорить русским языком, русскими словами, русскими корнями. И, собственно, из Шишкова в значительной степени вырос Пушкин, хотя он, казалось бы, был на другой стороне, а в литературных спорах. Но лидер этой другой антишишковской стороны в литературных спорах, Карамзин, он тоже был выдающимся патриотом, который первый создал нашу схему национальной истории, первый задал вопрос. Я вот опять же читаю в фильме этот фрагмент из его записки о древней новой России, что вот мы раньше звали иностранцев неверными, теперь зовем их братьями. Кому легче было бы покорить Россию, неверным или братьям? Вот мы расплачиваем, мы до сих пор расплачиваемся в значительной степени за вот это наше общечеловечество, которое все время раз за разом с подлостью разыгрывают против нас. Потому что нам говорят, а вот есть общечеловеческие ценности, вот в Африке умирают негры, нужно срочно пропустить к ним украинское зерно и так далее. Мы говорим, да, конечно, бежим, немедленно бежим спасать кошек. То есть голодающие народы. А потом по этому коридору для спасения кошки к нам приходят подводные беспилотники, воздушные беспилотники, пытаются затопить адмирала Макарова и так далее. Одного адмирала Макарова, оригинал, уже утопили в 1905 году японскими минами, которыми занимались английские специалисты, между прочим. Ничего не поменялось. Только тогда это Япония называлась Японией, теперь это Япония называется Украиной, а суть, в общем, одна и та же. Вот, и тогда там же погиб великий художник Верещагин на броненосце Петропавловск. Весь мой фильм в значительной степени построен на таком обширном, подробном показе картин Верещагина из цикла по 1812 год. А вот... Началась тогда же, возвращаясь к теме духовной революции, деятельность Федора Васильевича Растопчина, тоже замечательного публициста, очень энергичного человека, человека во многом оболганного, к сожалению, в том числе и Львом Николаевичем Толстым, вот в этой знаменитой сцене расправы над купцом Верещагиным, что типа вот якобы какая-то бессмыслица это была, а смысл был вполне определенный, что либо ты коллаборационист, если ты коллаборационист и нацпредатель, каковым этот Верещагин действительно был, то значит ты труп. И вот если бы такие меры не применялись, то, наверное, действительно, скажем, события в 2012 году развивались бы гораздо сложнее для нас, и никакой победы, что называется, через полгода изгнания Наполеона из России не было бы. Вообще...
Я извиняюсь, что прерываю, тогда тоже был всеобщий энтузиазм, и тогда тоже были коллаборационисты. В этом плане тоже ничего не поменялось.
Ну, в общем, да. То есть, на самом деле, у нас, на удивление, много исторических параллелей. Еще одна параллель, которую я прямо уловил в течение всей вот этой вот истории, постоянно возвращаясь сам, как же похоже. Нам все время кажется, что тогдашние события, они происходили с какой-то легкостью. Там массовый патриотический подъем, народная война, заманили Наполеона вглубь страны, а там разгромили и так далее. А на самом деле это была история, состоявшая из сплошных накладок. То есть все время с нашей стороны шло не так. Что-то. Все время были какие-то очень грустные события. То есть никакой радостной, веселой истории с заманиванием Наполеона в Москву не было. То есть это была невероятная трагедия. То есть когда...
Не могли соединиться, две армии наши. Да. Их рассекал же Наполеон.
Началось все с того, что, скажем, опять же, это напоминает наши дни. Как многие военные эксперты сейчас считают, что, конечно, в начале спецоперации было немало ошибок в развертывании, не совсем верно разместили силы, не собрали таких более плотных кулаков. Вот то, это то, с чем наша армия столкнулась в начале войны 12-го года, когда разделили, а исходя из там хитрого плана, который не сработал, на две армии, потом Багратиону, герою, пришлось удирать буквально от Наполеона, Барклаю пришлось отступать, при том, что, понятное дело, что солдаты уже начинали его ненавидеть, что он все отступает и отступает, наверное, французу хочет сдать Москву. Потом, когда Кутузов уже приехал, все, что ему оставалось, это не дать себя разбить. С чем он, впрочем, на Бородинском поле прекрасно справился. И Бородинскому сражению посвящена самая длинная глава этого фильма. Очень неожиданно. Я специально выяснял, никто еще в мировом кинематографе так не делал. А подробная 15-минутная батальная сцена на оловянных солдатиках, которые там выступают не только как солдатики, но и фактически как герои такие полумультипликационные. Хотя бы ради этой сцены, я думаю, что стоит этот фильм посмотреть, особенно тем, кто солдатиков любит.
Вот это вот. Это я, например, я обязательно посмотрю.
Вот, просто. Алексей, обязательно.
Обязательно, посмотри. Обожаю.
Уход из Москвы. Это же тоже была чудовищная трагедия. То есть, скажем, армия в этот момент чуть не развалилась. Многие офицеры погоны срывали, многие солдаты дезертировали. То есть Кутузову удалось удержать армию прямо мощным таким усилием. И потребовалась, опять же, тоже мобилизация. То есть, скажем, тогда мобилизация имела форму ополченского движения. То есть создавались эти ополченские рати, они блокировали Бонапарту выходы из Москвы, то есть французам оказалось крайне сложно проводить фуражировки. Эти ополченцы их по мере необходимости, соответственно, переводили в солдаты. И наша армия постоянно таким образом имела возможности пополняться. И это была тоже важная часть народной войны, равно как и партизанское движение, про которое тоже, опять же, есть целый ряд мифов, что ибо якобы вот само по себе вот оно все вспыхнуло, а любую как бы удачную импровизацию надо долго готовить и организовывать, что без домашнего задания ничего не получается. Вот таким домашним заданием была наша партизанская война, в которой как бы порыв народа соединялся с очень последовательной организационной деятельностью со стороны Кутузова, со стороны Дениса Давыдова и многих других людей. То есть в общем и целом, чтобы победить, нельзя победить, что называется, внезапным порывом. Все надо продумать, организовать и этим заниматься. В том числе и народный эмоциональный подъем. Им тоже надо заниматься, его тоже надо организовывать. И мне кажется, это тоже важная мораль этого фильма.
Ну да, действительно, нужно читать исторические книжки, вот эти самые параллели находить. А как вам, кстати говоря, вот вы про Растопчина сказали, это из того, что я успел посмотреть, ведь это же, как мне кажется, могу ошибаться, вы можете не согласиться, что это очень напоминает то, что Путин говорит. То есть, ребят, что же вы натворили там своей французской революцией? И так нельзя было, и так нельзя было. Это же вы сумасшедшие просто. Что же вы делаете?
Ну, а это вообще важная тема тоже этого фильма, что огромную роль во всех этих событиях сыграли русские консерваторы. Собственно, именно они, последовательно убежденные в том, что вот французская революция, то, что она приносит с собой, это зло, вот, это как бы долгосрочное там духовное и культурное растление там всех обществ, европейских и русского общества, если сюда перекинется. Они решили, что как бы главное именно вот это духовное противостояние, и, соответственно, надо с Наполеоном воевать, а не с ним дружить, не ему подражать и так далее. И, собственно, они были главными инициаторами в какой-то смысле этой войны. Вот как сейчас вот есть такая популярная очередная псевдоисторическая теория месье Панасенкова, вот, о том, что вот Россия спровоцировала сама Наполеона, не так себя вела там, с континентальной блокадой в отношении Англии, что вот Россия все сама провоцировала и так далее. Вот. Это все, конечно, такое очередное издание смердяковщины, но я соглашусь в одном, что да, Россия в лице вот нашей консервативной русской партии сама провоцировала все эти события, потому что ее задачей было духовно освободиться от вот этой вот французской гегемонии и освободиться вот от этого навязываемого Наполеоном духа революции, духа всемирной вот этой универсальной империи, очень напоминающей, скажем, то, как сейчас пытаются отстроить Евросоюз, такая Европа без наций, без государств, без традиций, без Бога. А у Наполеона, скажем, огромную роль во всем его государственной структуре играли масонские вот эти ложи, сейчас не знаю. Вот. Но во всяком случае это было совершенно вот такое противоестественное образование на Европе, которое всегда Европа из себя представляла многообразие. Здесь это многообразие просто уничтожалось. И вот тогда же, осмысляя события 2012 года, Николай Николаевич Страхов, замечательный русский критик, четко очень сформулировал, что на Бородинском поле шла битва о судьбе национальности. То есть либо они исчезают и все сливаются в некую пан-Европу, либо они продолжают существовать. И вот Россия на Бородинском поле решила судьбу в пользу национальности, в пользу многообразия. И здесь вот удивительно, действительно, вот как-то вот этот фильм вышел фактически одновременно с выступлением Владимира Владимировича Путина на Валдае. У нас там даже оказалась общая цитата. И в том, и в другом тексте есть одна и та же цитата из Николая Яковлевича Данилевского, нашего великого русского философа, политического мыслителя, создателя, ну, замечательной совершенно философии истории, основанной на идее цивилизационного многообразия, о том, что прогресс состоит не в том, чтобы все, вот, все одновременно шли в одном направлении, а в том, чтобы все возможности, которые существуют в развитии жизни, в развитии идей, в развитии техники, культуры и так далее, исходить во всех направлениях. Что не надо, чтобы все как стадо перлись в одну пропасть. Наоборот, чтобы каждый искал и находил что-то свое, и это становилось бы общим достоянием. И вот Россия, мне кажется, сейчас... и Путин это озвучил вот открытым текстом, выступила именно с установкой защиты вот этого многообразия путей развития для человеческой истории. Потому что уже очевидно, что на западном пути мы универсального ответа о том, в чем смысл жизни, как надо прожить и так далее, точно не найдем. Потому что ну, не может все-таки заканчиваться жизнь человечества на гей-параде. Не может быть высший смысл как бы существования человека там, и как детей божьих, и как биологического вида в том, чтобы там Маша в 12 лет бежала к хирургу, чтобы он ее превратил в Мишу. Вот. Но это очевидно, что это не то, что, это, что даже если, скажем, не спорить, хорошо это плохо или плохо, очевидно, что этим не может исчерпываться человеческая жизнь. То есть, что Запад сейчас завел в общем и целом развитие всего человечества в тупик, а главное, не дает выйти из этого тупика, что они пытаются подорвать любые альтернативы, они пытаются подорвать любые другие способы существования. Вот в этом смысле...
Так, у нас небольшой обрыв связи. Я пока прочитаю, пока не вернулся Егор Станиславович. Значит, посмотрел фильм «1812», Михаил пишет. Первая отечественная работа просто потрясающая. Материал подан крайне креативно и четко. Сцены «Ария в избе», солдатики крайне хороши. Спасибо большое за ваше подвижничество. Когда широкий показ «Арти», «Первый» и «Россия»? Три знака вопроса. Я с своей стороны скажу, действительно было бы обидно, если мы на этом закончим, и история прервется, человечество. Потому что ведь многие писатели прогнозировали другие абсолютно вещи. Ну, можно и почитать и Герберта Уэллса, и там Стругацких тех же с Люденами, и там другие утопии. Поэтому все это куда более комплементарно по отношению к нам и не так обидно. Может, мы сверхлюдьми и не станем, наши потомки, но уж, по крайней мере, не скатимся вот в это, во что нас, так сказать, пытаются куда-то подвинуть. По-моему, вернулся Егор Станиславович.
Да.
Да, да, вот, да, извините.
Я, собственно, продолжаю вот эту вот тему тупика, куда нас Запад завел. Mm-hmm. Понимаете, Наполеон, он был, конечно, гораздо более талантливый человек, чем Джо Байден, чем Ли Страсс, и так далее, чем Макрон и так далее. Просто сравните Наполеона и Макрона, и вы поймете, как бы, что называется, уровень деградации за прошедшие два столетия. И тем не менее, Наполеон был ограниченным человеком. Он многого не понимал, скажем, в истории, в технологии, в науке и так далее. Хорошо известен, например, случай, как он отверг изобретателя Фултона, который пришел к нему с идеей парохода. Он сказал, что это все не сработает и так далее. Вот, то есть даже очень гениальный человек, он от того, что все нити сходятся на нем, он не может, что называется, вести человечество, все человечество одновременно вперед. И вот тем более вот нынешние, что называется, пигмеи западные, они тем более не могут вести человечество вперед, и поэтому они начинают толкать назад для того, чтобы удержаться наверху, для того, чтобы сохранить власть, вот, что называется, своих государств, своих вот бизнес-элит, своих политических элит и так далее, всех этих вот левацких профессоров. Они начинают толкать весь мир назад, лишь бы он не двинулся вперед, а уже признаки есть того, что он движется вперед. Скажем, мы вспомним тот же самый Иран, про который десятилетиями рассказывали, что это отсталая, деградировавшая страна, развитие которой остановилось, там религиозный фанатизм, там ничего больше нет и так далее. И вдруг выясняется, что эта страна, скажем, создает вооружение, против которого, ну, скажем, даже вооруженный западными технологиями Украине, чаще всего нечем их крыть.
Не, ну давайте, да, подождите, давайте все это не будем, потому что у нас официальная версия другая, но в принципе, ну, хорошо, вы в любом случае правы.
Какой-то с вооруженной западными технологиями стране крыть нечем. И, соответственно, Вашингтон ужасно переживает, что вот эти вооружения Иран поставляет, и тут же почему-то, как только эти поставки начались, в Иране попытки революции, какие массовые попытки террора против, скажем, корпуса стражи исламской революции. Мы вспомним еще раньше, вот опять же президент Навальный вспоминал, как они убили генерала Сулеймани, который фактически был инициатором освобождения Сирии от ИГИЛ и от всех прочих, потому что это он же долго занимался челночной дипломатией, чтобы как бы и Москву убедить, что надо туда войска ввести, и само иранское руководство, и сирийское руководство. Его за это грохнут.
И даже хотят выгнать с чемпионата мира по футболу.
Иран уже, да?
Да, Украина требует.
А это будет очень интересное развитие событий, если учесть, что, собственно, Иран там буквально в нескольких десятках километров. Я думаю, что Иран может после этого устроить очень интересную жизнь этому чемпионату. Вот. Так что, я думаю, находиться там будет уже нельзя. И я бы на месте иранцев, например, так и поступил бы, потому что, ну, объективно говоря, если вот вас пытаются отовсюду вычеркнуть и обнулить, ну, значит, обнуляйте обнуляющих вас. Тут все очень просто. Скажем, нас попытались обнулить на топливо-энергетическом рынке, при этом в Москве, я читаю, повышена температура на плюс 10 градусов в домах в связи с похолоданием. А где-то у кого-то, наоборот, понижается температура.
И буржуйками торгует. Спасибо, Егор Станиславович. Вернемся и продолжим тему.
Холмогорская резьба.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Починяем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Услышимся с вами на радио «Спутник».
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Дорогие соотечественники, я Геннадий Онищенко, я врач, доктор медицинских наук. Каждый четверг в 7 утра на радио «Спутник» я провожу передачу, в которой мы говорим о всех аспектах нашего здоровья. Когда мы говорим на эту тему, мы затрагиваем абсолютно все стороны нашей жизни. Поэтому это не какое-то занудное разглагольствование о мытье рук, о чистке зубов, а это взгляд на происходящее в нашей стране, в мире, через призму нашего здоровья. Как сделать так, чтобы мы были активны, востребованы, социализированы, приносили максимальную пользу и при этом сохраняли и умножали наше здоровье. Так что до встречи в 7 утра каждый четверг на радио «Спутник».
Холмогорская резьба.
Продолжаем разговор. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, с нами на прямой видео, скажем так, связи. Егор Станиславович, еще раз приветствую.
Да, еще раз здравствуйте.
Давайте теперь о делах не давно минувших, но присутствующих дней. В частности, объявлено о том, что закончена частичная мобилизация. Я вот впервые увидел цифры, и вот что почерпнул из них. 82 тысячи военнослужащих уже в зоне СВО, 218 продолжают проходить подготовку. Но вот даже несмотря на то, что треть, даже, наверное, да, где-то примерно треть, может быть, чуть больше, уже там, уже в зоне, всего лишь треть, а еще очень многие продолжают тренироваться. Так вот, это фронт заморозило напрочь. Ну вот по последним где-то дням, неделям мы слышим, что пытаются прорваться то там, то здесь в СВУ, и встречают отпор, теряют, не знаю, там машины, людей и так далее, и тому подобное. Вот в этой связи что скажете? Может, действительно в этом и был, так сказать, стратегический план, что все-таки не кидаться же массами людей, не посылать их на убой, и вот таким образом истощать, собственно, армию противника?
Ну, в всяком случае, то есть, скажем, те успехи, которые имели украинские силы в сентябре месяце, они были связаны действительно с тем, что целые участки фронта у нас, особенно в Харьковской области, были, прямо скажем, дырявыми. То есть там настолько не хватало людей, там, скажем, грубо говоря, батальоны в хорошо, если в них была рота в реальности и так далее. Вот. То есть после того, как произошло просто насыщение фронта людьми, появилась возможность создать сплошную оборону, появилась возможность того, что, грубо говоря, любые вот эти мобильные группы такие квазимахновские, которые они использовали для глубоких прорывов, теперь сразу же заметят, засекут, вступят с ними в бой, и за то время, пока они задержались, соответственно, по ним уже ударит артиллерия, авиация, все, что только нет. Вот, соответственно, ну, возможности всерьез наступать для ВСУ, ну, скажем, не то, что исчерпаны, но это им нужно либо собрать какой-то сверхкулак, который, скорее всего, будет наша разведка вскрыта, по нему нанесен удар. А либо действительно, скажем так, ну, искать какую-то дыру, искать какой-то уровень неожиданности, а все-таки даже при всей поддержке натовских разведывательных структур, планировщиков и так далее, но все-таки они тоже, мягко скажем, не военные гении. То есть они не полные дурачки, как, может быть, кто-то рассчитывал первоначально, но военными гениями они тоже не являются. Соответственно, при минимальном выравнивании численного соотношения наступательные возможности ВСУ, они становятся крайне ограничены. Вопрос только в том, не приведет ли это, с одной стороны, к каким-то просто совершенно безобразным асимметричным акциям, вроде там ожидаемых уже месяц, из-за чего, собственно, эвакуируют людей, каких-то провокаций на Днепре с прорывом дамп и так далее. Вот, этого исключать совершенно нельзя.
С грязными нельзя бомбами, да?
Да, нельзя исключать каких-то безобразных историй с грязными бомбами. Вот эта попытка использовать гуманитарный коридор в Черном море для атаки на наш Черноморский флот, это тоже. То есть вот такие асимметричные, морально сомнительные истории, они возможны, тем более, что, как мы уже поняли, в отношении, скажем, войны Запада против нас, для них, в принципе, понятия морали не существует. Вот. А во-вторых, ну, как бы нам надо смотреть, чтобы теперь мы могли где-то грамотно, если надо, продвинуться. Скажем, вот сейчас началось определенное продвижение под Донецком, под Угледаром. И это действительно очень важно прежде всего потому, что это такая попытка избавить город-мученик Донецк хотя бы от части этих обстрелов, чтобы возможности ВСУ обстреливать донецкие районы, они бы постепенно бы сокращались. Если этого удастся добиться, то уже, в общем-то, все было не зря, потому что на протяжении 8 лет следить за расстрелом, по сути, Донецка в ежедневном режиме и ничего не иметь возможности сделать, это было, ну, очень тяжело, это было очень страшно. Вот. Если удастся это изменить, то это будет, скажем, для осенне-зимней кампании неплохим достижением. А дальше посмотрим, потому что все-таки идет системная работа по подрыву возможностей Украины путем нанесения ударов по ее энергосистеме, а это подрыв возможностей не только, как бы, здесь же главное не в том, чтобы, скажем так, люди в Киеве посидели бы без тепла, без света, без воды и так далее. Хотя, наверное, почувствовать себя в шкуре жителей Донецка тоже некоторым не помешало. Здесь главное, чтобы, скажем, перестали ходить поезда по железным дорогам и подвозить в ВСУ подкрепления, боеприпасы Запада и так далее. Здесь была разрушена структура управления, о чем, опять же, сегодня была определенная информация, что применялись и хакерские методы для разрушения этой структуры, и просто как бы удары ее подрывают. Вот. То есть это все важная подготовительная работа для того, чтобы в конечном счете ВСУшники тоже узнали, о чем, почем фунт лиха, и что не поможет, западная помощь в этой ситуации.
Ну вот смотрите, а нельзя ли считать вот удары по критической инфраструктуре, в том числе, которая электроэнергией, теплом и прочими благами цивилизации обеспечивает, таким аналогом осады? То есть мы, в общем, насколько получается так, за эти 8 месяцев пришли к выводам наши военачальники, что вот прорываться куда-то, осаждать, там, я не знаю, еще что-то делать, штурм и прочее, вот эти все вещи, это не очень сильно работает. Очень тяжело это все вышло в Мариуполе, например, большой город, да? Так получается, что вот решили, наверное, так? Ведь замороженные города проще брать, или их не будут брать вообще?
это, собственно, две принципиально как бы разных и всегда соперничающих в истории военного искусства стратегии. Стратегия измора и стратегия сокрушения. Что стратегия измора, направленная на то, чтобы противник дальше не имел возможности сопротивляться и сам принял решение, что все, надо сдаваться. Вот. Стратегия сокрушения состоит, соответственно, в том, что вы уничтожаете там вооруженные силы, занимаете города и так далее, и после этого уже неважно, сдался он или нет, потому что вы победили. Скажем, насколько сейчас Россия может применять стратегию сокрушения? Я думаю, что в недостаточной степени, просто потому, что, с одной стороны, киевский режим опирается на всю поддержку Запада, с другой стороны, все-таки наши человеческие ресурсы, ну вот они, мы только сейчас при помощи мобилизации начинаем сравнивать человеческий потенциал наш и украинский. Вот. А нам нужно еще много оружия, нам нужно еще много всевозможного снаряжения и так далее. То есть в этих условиях работа на истощение, она оптимальна, тем более, что ситуация в мире и с Западом тоже не стоит на месте. То есть цена поддержки Украины для Запада становится все выше. То есть нет никаких признаков того, что, скажем, стабилизировался энергетический кризис. Нет никаких признаков того, что Россия остается, скажем, в дипломатической изоляции, а западная поддержка Украины ширится. Вот, скажем, идут определенные политические изменения в мире, в тех же США, то есть приходят политики, которые гораздо в меньшей степени подписались под поддержку Украины, потому что, скажем, если сейчас одерживают победу на промежуточных выборах в Конгресс США республиканцы, то не то чтобы они пророссийские или противоукраинские. Нет, там среди республиканцев тоже полно антироссийски настроенных ястребов, среди них полно тех, кто охотно бы там вооружил бы Украину, может быть, даже еще круче, чем Байден, но в целом для республиканской партии украинская война – это не их война, это война Байдена. Это война Байдена, и если будет как бы зафиксировано, что демократы Байден ничего хорошего там не добились, то для республиканцев это будет лучше. То есть, соответственно, собственно, была показательная информация вчера, слив через западную прессу, о том, что Байден якобы накричал на Зеленского. Это все достаточно смешно, потому что это означает, что Байдену уже пытаются поднять рейтинг не с помощью заукраинской позиции, а с помощью того, что, соответственно, он занимает позицию там, якобы критическую по отношению к Зеленскому, на него ругается и так далее. То есть, если дедушки пытаются поднять рейтинг таким способом, значит, дела у Украины не очень здорово.
Ну и если еще возвращаться к частичной мобилизации, знаете, я возмутился, вот разделите ли мои эмоции или нет, сейчас скажу. Замначальника главного организационно-мобилизационного управления товарищ Сергей Поберохин сказал, что нужно ужесточить законодательство для тех, кто не предоставляет какие-то новые данные военкоматам о семейном положении, состоянии здоровья, детях там и прочее. Я вот не могу понять. Вот у нас есть калибры, у нас есть сверхзвуковое оружие, гиперзвуковое даже, да? У нас есть потрясающие люди, потрясающие солдаты и так далее. У нас есть правительство, глава которого Мишустин, известный, так сказать, цифровик, да, то есть он, может быть, и выдвинулся на том, в числе прочего, что он цифрализовал нашу вот разнообразную сферу, то есть там и налоговую, и госуслуги, и прочее. И есть, значит, вот не знаю, как воинское звание этого человека, Сергей Поберохин, который не может эти данные забрать. Ведь они же все есть и в ЗАГСе, и в, не знаю, там, в налоговые службы, службе, и в пенсионном фонде, и на госуслугах, и даже в поликлинике где-нибудь, они тоже есть. Вот он этих взять ничего не может и говорит, что нас надо всех наказать за то, что мы не толпимся у него в военкомате, а он будет сидеть кум королю, так сказать, и смотреть на нас сверху вниз. Вот как вы к этому относитесь?
Алексей, я с вами полностью согласен. Это вообще проблема, что у нас недостаточное цифровое обеспечение. Почему-то, прежде всего, именно силовых структур.
Вот именно,
я тут,
да,
недавно столкнулся с очень комичной ситуацией, что какие-то безумные люди решили от моего имени писать в Следственный комитет жалобы на такого как бы известного журналиста-пропагандиста левого Константина Семина. Я ничего, как бы, я категорически его противник во всем, мне он крайне не нравится, но при этом никаких жалоб я на него никогда в жизни не писал. Ну вот тут у людей есть откуда-то мой имейл, и они от моего имени отправляют жалобы в Следственный комитет, в МВД и так далее. И вот, понимаете, вот на любом сайте есть функция подтверждения имейла, что если что-то кто-то сделал от вашего имени, кликните сюда и подтвердите. А если это не вы, то ничего не кликайте и не подтверждайте. Но вот почему-то у Следственного комитета и у МВД это элементарные функции, которые придумали, наверное, 20 лет назад. Еще, по-моему, был 99-й или 98-й год, я с этой функцией столкнулся в интернете. Вот до сих пор для себя эту элементарную функцию, которая их защищает от спама, их защищает от того, чтобы их сотрудники не тратили времени на вот такие вот спамовые псевдообращения, а не придумали. Вот понимаете, это уровень, это вот такой индикатор уровня нашей цифровизации, вот именно наших силовых структур. И, конечно, с этим надо что-то делать, потому что, ну, вот сегодня реально такая ситуация, когда без цифровых услуг, без цифровой координации не будет работать вообще ничего. И типа, придите, пожалуйста, сами приносите справку, что у вас родился там еще один ребенок или отвалилась почка, не дай бог, или что-то еще. Ну, это смешно. Это просто смешно и, грубо говоря, опять же, это противоречит интересам как бы самого же государства, потому что ему нужна интегрированная система данных о человеке. То есть, да, понятное дело, что как бы в этом есть свои издержки, как бы это такой элемент цифровой глобализации, которая не всем хороша, но объективно сегодня без вот этой цифровой составляющей государство функционировать не может. И то, что как бы у нас система военных комиссариатов вообще вот в этом смысле оказалась на нуле полном, как мы выяснили. Это, конечно, как говорят сейчас, рука-лицо.
Вот, и еще одна история, которую хотелось бы с вами обсудить. Значит, глава Минюста Молдавии Серджио Литвиненко, вот такой вот резкий поворот, да, значит, выступил, просто это как бы здесь тоже можно параллели провести, выступил за заморозку активов граждан, попавших под санкции, вот тут я делаю паузу, США. Ну, то есть, вот как бы сами мы не можем разобраться у себя в Молдавии, значит, вот с гражданами, которые плохо себя ведут по отношению к Молдавии, да? И туда, конечно, в этот список попал Илан Шор, ну, то есть, вот партия, которая сейчас бунтует против правительства Санду, ну, Владимир Плохотнюк, разумеется, и так далее. Но я-то подумал, ведь наверняка есть производство, недвижимость и деньги у россиян, которые... ну, попали под санкции США. Вот не знаю, их касается или нет. И вот в этой связи вопрос. Ну, вот меня удивляют поведение некоторых так вот небольших стран, скажем так. Ведь они же на 100% зависят от России. Ну, вот в самый напряженный момент, когда там чуть ли не знаю, там волнения и протесты, люди специально еще педалируют тот момент, чтобы, если Россия скажет, ах, вы так по отношению к нашим гражданам, тогда мы вам вообще не дадим ни газу, ни свету, ничего. Ну, они же вот это понимают или нет? Вот что ими движет?
Ну, скажем так, здесь, конечно, проблема в том, что Россия недостаточно жестко на это все отвечает. То есть, грубо говоря, там как рассуждает там страна третьего мира или страна, входящая там в СНГ, или там просто бывшая постсоветская страна. Вот есть злые США, есть Россия. Вот, Россия, ну, Россия, она никогда такая злая не бывает. То есть, грубо говоря, скажем, даже если ей наплевать в физиономию, наш МИД выразит в очередной раз недоумение, укажет на 101-ю красную линию и так далее, но никаких реально болезненных последствий это не иметь не будет. А вот американцы выкрутят руки сразу, и вот, что называется, взвоешь тут же. И, соответственно, как бы абсолютно рациональный выбор. То есть они выбирают сторону того, кто может доставить больше проблем. В этой связи вопрос. Может быть, нам уже пора начать тем, кто нас откровенно задирает и кто нам хамит, просто доставлять какие-то проблемы. Вот. Но с Молдавией ситуация сложная в какой связи? В той связи, что на сегодняшний момент она из-за, как бы, понятное дело, что полностью заблокированности Приднестровья со стороны Украины, что отчасти Приднестровье держится на сравнительно лояльном, таком испуганном отношении Молдавии и Румынии. Что, грубо говоря, они все-таки не пытаются там на него прыгнуть, его оккупировать, не пытаются там немедленно затеять войну и так далее. Вот. Потому что, конечно, наши возможности по поддержке Приднестровья на сегодняшний момент несколько ограничены. Вот. Грубо говоря, нам нужно как следует мотивировать Молдавию, чтобы она и дальше была лояльна по отношению к нам касательно Приднестровья, и чтобы в целом проводила адекватную и вменяемую политику. Но на сегодняшний момент страна расколота там фактически напополам. То есть половина – это вот это вот правительство западников Санду, вторая половина – это вот те, кто поддерживал, скажем, президента Дадона и всех прочих, как раз те, кто сейчас на площади протестуют. Вот. То есть если мы не имеем возможности оказать им поддержку, давайте хотя бы давать понять нынешним молдавским властям, что антироссийская политика будет иметь свою цену.
А скажите, где еще подобные направления? Ну, я понимаю еще вот то, что сейчас активно ведутся переговоры Армения, Азербайджан, Россия. Вот. Еще где-нибудь есть такие направления, где возможны провокации?
Да, господи, ну, скажем, та же Грузия. Ну, просто сейчас грузинское правительство сравнительно вменяемо, потому что у него как раз в анамнезе есть память о том, что бывает, если слишком задирать Россию. То есть события 14-летней давности у всех еще более-менее в памяти. Скажем, какие-то странные время от времени движения происходят в Средней Азии, потому что, вот, скажем, это недавние речи Мамали Рахмона о том, что якобы Россия как-то с презрением относится к среднеазиатским государствам и так далее. Я вообще не понял, что это было, к чему это было сказано лидерам страны, которая живет почти исключительно на отчисление своих граждан с территории России. Что называется, там у кого есть нефть, у кого есть газ, а вот в данном случае у страны есть исключительно гастарбайтеры, которые из России переводят весьма и весьма значительные средства. И вот задирать в этой ситуации Россию, мне кажется, было, мягко скажем, некрасиво и непонятно, к чему главное. То есть это явно тоже была попытка выслужиться перед Вашингтоном. Вот. Но, грубо говоря, где от Таджикистана США и где от Таджикистана России? То есть это значит, опять же, что недостаточно уважают и недостаточно боятся, не ждут со стороны России каких-то резких репрессивных действий в ответ, ну, на свое абсолютно немотивированное хамство.
Ну, то есть все окружение, да, России, вот страны, которые, значит, входят в ОДКБ. Ну,
потому что когда ты выглядишь слабым, каждый норовит тебя пнуть. Для того, чтобы тебя не пинали, нужно выглядеть сильно. Вот после того, как мы благополучно сведем всю историю с Украиной, я надеюсь, мы сведем ее благополучно и так, что для всех будет понятно, что это Россия здесь одержала победу, то в этом случае, я думаю, что, знаете, как у Высоцкого была такая песня, все вдруг стали очень вежливы со мной, и даже тренер.
Да, спасибо. Егор Станиславович, к сожалению, время подходит к концу. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей, в эфире «Радио Спутник».
Холмогорская резьба.